Ты же точно знаешь, что это не бабушка?
Я-то да, а вот откуда знаешь это ты? Мог бы сделать вид, что веришь, хотя бы из соображений простого товарищества. И вообще, чего ты сюда приперся? Что, вечер не задался?
Подумав секунду и махнув на все рукой, я просто выложил ему все свои сомнения насчет приезжего сатира. К моему изумлению, Флевретти не стал надо мной издеваться или глупо хихикать, частенько комментируя таким образом мои просьбы и приказы, а просто развернулся к монитору, с невероятной скоростью щелкая кнопками по всем служебным базам данных.
«Ну, что я могу тебе сказать? По обычным сетям его не пробить», — буквально через две минуты начал он. «Однако в отчетах таможни и речной полиции кое-что накопать можно». «Итак, профессор Зак Фигувамнахис, он же Захендер Маргаунс, он же Зузу Али ибн Азинян, он же Зигфрид 201614, так или иначе засветился в полицейских сводках почти каждого округа. Не только у нас, но и еще в четырех сопредельных странах».
«Я так и знал. За что его сажали?»
«А вот тут, увы, ни за что».
Флевретти склонился над монитором, как охотничья собака, вынюхивающая след.
«Представляешь, этот тип был неоднократно обвинен в фальшивомонечестве, подделке акций деловых бумаг, аферах на сексуальной почве, многоженстве. У него целых 16 браков, официально зарегистрированных за последние 8 лет. Из них 6 закончились разводом, но красавчик умудрялся отсудить себе половину имущества». Дважды приговаривался к пожизненным алиментам, и, тем не менее, засадить его за решетку не удалось ни разу. Последние 6 лет известен как лектор, переезжающий из города в город и проводящий мастер-классы по женскому пикапу. Налоговая бдит за ним во все глаза, но и она не может выявить никаких нарушений. Вот, собственно, и все, что я смог тебе нарыть».
«То есть я прав? Он преступник?»
«Ирджи», —
душевно обернулся ко мне капрал.
«Ну что ты взъелся на козлонога? Не пойман, не вор. Да и кто бы из нас, мужиков, не хотел кататься, как сыр в масле, за женский счет?»
«Я бы не хотел».
«И у нас уникальный».
Капрал повернулся ко мне спиной. «Давай понять, что с его точки зрения разговор окончен». Я скрипнул зубами, сухо попросив его сделать распечатку всех файлов, касающихся профессора Фигувамнахиса, и подумал, что лучше мне подключить к этому делу Чунгачмунка. Краснокожий вождь имел более консервативные взгляды на подобные вопросы. Поэтому мне осталось только дождаться теплых страничек из принтера, поблагодарить Флевретти, попрощаться и уйти, не хлопая дверями. Он меня, кажется, даже не услышал, потому что отвернулся в угол и весь ушел в какие-то свои подсчеты на калькуляторе. Наверное, высчитывал, за что и откуда ему все-таки могли прийти деньги, по крайней мере, легально. Подарок от забытой тетушки, перерасчет в налоговой, наследство заокеанского дяди, возврат за перерасход горячей воды, которой он, как я понимаю, вообще не пользуется, случайная находка на улице, сделанная в сомнамбулическом состоянии, выигрыш в лотерею, да мало ли что еще. В нашей системе дебета-кредита любой черт ногу сломит. Идти куда-либо еще было уже поздно, поэтому я просто вернулся в гостиницу. Придя в номер, вдруг почувствовал, какая свинцовая усталость навалилась на мои плечи, и рухнул, не раздеваясь. Всю ночь мне снился один и тот же сон. Профессор Фигувамнахис, держа меня за шиворот, целится мне в грудь из моего же табельного пистолета и гнусно хихикает. Я пытаюсь вырваться и убежать, а он увеличивается в размерах, становясь огромным и страшным. Я бегу от него по улице, а моя же Эльвира вместе с тещей моего шефа почему-то ставят мне подножки и заламывают руки за спину. О! Проснулся в холодном поту от собственного крика, часа за 3 до обычного подъема. Глотнул холодной минералки, пытался уснуть снова, но ничего не получилось. Идти на работу было еще слишком рано. Но на сотовом высветилось 3 СМС от капрала Флевретти, отправленные час назад. «Ирджи, я тут нарыл еще кое-что». Вторая СМС гласила: «Этот типус все-таки сидел». Третья продолжала: «Его 18 раз арестовывали, По всем обвинениям он должен был сидеть 36 лет, но всякий раз под давлением властей его выпускали на второй же день. Угу. Теперь, в свете новой информации, мне нужно было сесть и серьезно подумать. Заезжий мсье пикапщик явно в чем-то серьезно замешан. Просто так у нас в тюрьму не сажают. Ну, то есть сажают, конечно, но ведь это не так, чтобы во стольких городах и округах сразу. Это было бы похоже на организованный заговор против одной конкретно взятой личности. А уж попав в тюрьму, выбраться оттуда очень и очень непросто. Наши власти, судьи, мэры, прокуроры, даже обычные комиссары полиции безумно любят сажать всех подряд. Но чтобы они всей толпой вдруг резко делали все для освобождения преступника на следующий же день, это нонсенс. Я всей шкурой чувствовал фальшь и явные должностные преступления. Но с чего начать? У меня не было ни одной улики, как не было даже намека со стороны шефа начать служебное расследование. А как я могу получить его распоряжение, если не имею на руках ничего, кроме распечаток полицейских отчетов? Я уж не говорю о том, что Базиликус, если узнает, как вынужденно отпускали этого нахального типа полицейских других городов, вообще запретит мне и на километр к нему приближаться. Главная задача моего начальника остается прежней — не парясь, дослужить до пенсии. На совершенное преступление я еще заставлю его раскрыть глаза, а вот на непонятно гипотетическое — вряд ли. Пожалуй, единственное, что мне стоит сделать, не вызывая ничьих подозрений, так это пойти на их курсы и вежливо пообщаться с профессором лично. А Чунгачмунг подстрахует меня от возможных провокаций со стороны разгневанных женщин. В том, что они будут, и женщины, и провокации, сомневаться не приходилось, раз речь идет о пикапе, дамском оружии против мужчин. А тут еще мало того, что мужчина полицейский лезет на запрещенную для его внимания лекцию. И все-таки сначала придется обсудить эту проблему с комиссаром. Причем, как именно говорить и о чем, я себе близко не представлял. Не могу же я прийти к шефу и сказать, что из-за ревности к своей девушке намерен посадить ни в чем не повинного сатира. И не за что-то, а просто так, чисто из вредности, потому что мне не нравится, что находят на его пошлые лекции. И ведь самое ужасное, что вот этой причине шеф может очень даже обрадоваться, но тогда все мои потуги насчет законности и правопорядка летят коту под хвост. В общем, после долгих сомнений и логических умозаключений я в конечном счете пришел к выводу, что всегда лучше говорить правду, и, придя утром на работу, честно выложил все старине Жерару. К моему удивлению, он меня терпеливо выслушал. — Как я вас понимаю, сержант. Да-да, сам по молодости был такой, — с отеческой улыбкой вздохнул комиссар Базиликус, вальяжно откидываясь в кресле и скрестив руки на животе. У меня тоже в свое время была похожая ситуация, когда моя теща влюбилась в брачного афериста и кричала, что он хорош, и она ему доверяет все свое имущество, две квартиры, дачу и даже бунгало на Бабагамах, которое ей досталось по наследству от третьего мужа. И хотя на тот момент он был чист перед законом, но я-то по своим каналам отлично знал, что это махровый проходимец, зарабатывающий на охмурении женщин. Фактов у меня не было, так что пришлось сфабриковать обвинение. Но оно не понадобилось. Его узнали сразу три потерпевшие из проезжающего мимо экскурсионного автобуса с плакатом «Подайте на бензин», и все сразу вскрылось. А при задержании этот кретин даже стрелял в мою тещу, когда она при всех от него отреклась. Так что причина посадить афериста надолго наконец-то нашлась. Теща, конечно, быстро опомнилась, носила ему передачки, нанимала адвокатов и пыталась давить на меня всеми способами. Но я остался непреклонен. В результате она сама меня потом же и благодарила. Хотя я бы предпочел, чтобы тот тип не промахнулся. «И что мне делать?» Наконец-то смог вставить слово и я. «Могу дать пару советов, но думаю, что вы слишком молоды и горячи, чтобы к ним прислушаться».